уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик Захария. Читает Вадим Гетьман.
Часто мы думали о том, как бы арендовать судно, подплыть на нем к границам Советского Союза и выпустить не сотни, не тысячи, а миллионы шаров, наполненных воздухом и литературой, чтобы они полетели на земли СССР. Идей было много и разных, но главное не сама идея, а ее реализация. У человека, который сам задыхался от нехватки свободы, всегда будет стремление помочь другим, тем, кто еще остался там, за чертой. Много людей бежало из ГДР, Чехословакии, Польши, убегали, улетали, уплывали, чтобы только обрести эту манящую свободу. Мы их находили, встречались, чтобы разъяснить, в чем различие между физической и духовной свободой, и как важно хотя бы попытаться это соединить в себе. Чаще всего книги удавалось передавать с разными делегациями, которые постоянно приезжали из Советского Союза. Я вспоминаю делегацию, которая прибыла в начале 80-х годов в Испанию. Мне довелось принять участие в Большом съезде евангельских христиан-баптистов в Мадриде. Среди делегатов были люди из Советского Союза. Немного, человек 6-5. Среди них старенький брат Артур Мицкевич, с которым я по-настоящему сдружился. Он был, наверное, самый смелый из всей команды, потому что поведал мне, какова истинная ситуация в Союзе, в то время как остальные увиливали от прямых ответов, переводили разговор в другое русло, а то и вовсе открыто лгали, отвечая на вопросы испанцев. Я был переводчиком и, скажу откровенно, иногда стыдился переводить эту ложь, а потому периодически подчеркивал, что это не мои слова, я просто перевожу услышанное. Я был личным сопровождающим, гидом и переводчиком советской делегации, старался помогать как мог. Когда эта делегация уезжала, каждый человек из ее состава взял по 2-3 больших чемодана, наполненных разной христианской литературой. Самой главной книгой была бесспорно Библия. Но если сравнивать с той нуждой в духовной литературе, которую испытывали люди в СССР, то это была капля в море. Самыми трудными и опасными были попытки братьев и сестер наладить производство литературы внутри страны. Это то же самое, что работать, сидя в пасти у льва. Можно ли сохранить спокойствие в таких условиях? Конечно, нет. И мы молились о таких мужественных людях, налаживали с ними контакты, передавали по возможности разный материал, чтобы помочь им. Это проходило при участии наших миссионеров, верных людей, которые постоянно ездили в бывший Советский Союз из библейской и других миссий. В то время многие люди просто исчезли с лица земли. Их похищали, потому что советская пропаганда была разрушительной и сметала все на своем пути, все, что выходило за рамки коммунистической идеологии. Среди похищенных вполне мог оказаться и я. Только в Испании было 2 таких случая, о которых я рассказывал выше. Однажды я с семьей ехал в Польшу через ГДР. Сейчас только подумалось, насколько издевательски это звучит. ГДР – демократическая республика, в которой демократией и не пахло, сплошные преследования и тотальная диктатура. Итак, со мной была жена и 2 старших детей – 12 и 13 лет. Мы ехали по назначению в Польшу, чтобы отвезти материал братьям, которые должны были переправить его на печать в Украину и Россию. У самой границы мы услышали стрельбу и остановились. Всем приказали оставаться на местах и не выходить из машин. Только позже, когда мы отдалились, услышали по радио, что на границе убили итальянского туриста. Это была нелепая смерть. Итальянец подъехал к границе ГДР и вспомнил, что забыл какую-то вещь на границе Западной Германии. Он импульсивно двинулся назад, чтобы сбегать и забрать то, что забыл, но был тут же расстрелян пограничником с вышки. Мы настолько близко приняли к сердцу эту трагедию, что не хотели останавливаться на территории ГДР. Было такое ощущение, что мы попали в какую-то черную бездонную яму, будто едем через огромное кладбище. И в самом деле, это была духовная яма, вокруг сгущалась духовная тьма. И только когда мы проехали это жуткое место, стало немного легче дышать. Мы ехали и думали: подобные вещи происходят только потому, что человек удалился от Бога. Других объяснений душа просто не находила. Глава 3. Почему человека настигает трагедия? Один правитель в Индии задумал посадить деревья на базарной площади для защиты продавцов и покупателей от знойных солнечных лучей. При этом он выбрал деревья, которые у индусов считались священными. И что же произошло? Индусские купцы, узнав о таком намерении правителя, заявили, что все они вынуждены будут прекратить торговлю, поскольку под священными деревьями они не смогут обманывать, обвешивать, обмеривать и подсовывать порченные продукты. А без этого, говорили они, торговли быть не может. Хотя у нас нет никаких священных предметов, а есть святой Бог, которому мы поклоняемся и который всегда видит нас. Этот пример показывает, что в человеке есть грех, и он всячески его старается скрыть. Люди, желающие жить во грехе, конечно, не смогут жить с Христом. Они любыми способами будут уходить от Него, прятаться от Его святого взора, ибо Христос и грех несовместимы. Написано в Его святом Слове, что Христос был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Но люди возлюбили больше тьму, нежели свет. Он пришел к своим, а свои не приняли его. Христос стал жертвой примирения, и все-таки человек не хочет примириться с Богом. С древних времен человечество приносило жертвы примирения разным богам, рассчитывая таким образом ослабить, погасить гнев богов. Люди чувствовали и понимали, что есть грех, и с ним что-то нужно делать». Нет ни одного народа или же какого-то отдаленного племени, которые бы не приносили жертвы. Это нам ясно указывает, человек знает, что он грешен и нуждается в примирении с Богом. Не с какими-то выдуманными богами по человеческому измышлению или суеверию, а с живым и единым Богом. Возьмите, например, Китай. Там до настоящего времени практикуется День примирения. В этот день все, кто мог ходить, добирался до специального жертвенника, устроенного на горе, который назывался «Небесный жертвенник». Они приходили с зажженными факелами, чтобы поклониться и очиститься, принести жертву. Все люди знают, что нуждаются в прощении грехов, но никому не нравится открыто признавать наличие в себе греха. Они предпочитают, вместо того, чтобы вырезать роковую опухоль греха в человеке, лечить ее таблетками от головной боли. Очень часто бывает так, когда людям четко говоришь о грехе, они не хотят даже слушать. Я лично это наблюдал и испытывал в своем служении. Когда с человеком говоришь о мелочах, он тебя слушает, и ты не будешь иметь никаких препятствий. Но стоит только затронуть вопрос греха, как человек мгновенно отстраняется от вас, он не хочет иметь с вами дела. Однажды к одному пастырю подошли несколько обеспокоенных членов комитета церкви и заявили, что он во время проповеди слишком много говорит о грехе. Они посоветовали ему выражаться помягче в беседах с молодежью, говорить об ошибках, о падениях, чтобы не ранить людей острым словом «грех». Пастырь подумал немного и, взяв с полки пузырек с надписью «яд», сказал: «Как вы думаете, что лучше, сказать человеку, что это яд, или сказать что-то другое, например, успокоительное средство? Разве вы не видите, что чем больше мы скрываем точное определение, тем более оно опасно? В наше время многим становится не только неприятно, но даже противно, когда они слышат о грехе. Им не нравится это слово. Почему? Потому что оно указывает на то, кем мы являемся – грешниками. Но не думайте, что Бог легко воспринимает грех. Нет, Бог, хотя и любит человека, ненавидит грех. И не только ненавидит, но Он и наказывает за грех, потому что грех – это нарушение Божьих законов. Поэтому и вошла смерть в мир, что Бог наказал за грех. Но в то же время Он дал искупительную жертву – Сына Своего Иисуса Христа. Он искупил твой и мой грех. Никто другой не сможет смыть грех из нашей жизни, только кровь Иисуса Христа, пролившаяся за меня и за тебя. Никакие уколы, никакие таблетки не могут удалить смертоносную опухоль греха. Только Христос. Дорогой друг, неужели ты будешь и дальше скрывать свой грех, стараться своими усилиями излечить его? Не скрывай его. Есть спасение во Христе, и ты сегодня же и сейчас же можешь навсегда излечиться. Говорят, что у одного ученого-минеролога была очень богатая коллекция камней, и его тяготила мысль, что когда-то придется расстаться с этой коллекцией. Но шли дни и уносили с собой по капле жизни, она иссякала. Коллекция стала одной из самых удивительных в мире, но он знал, что ему чего-то не хватает. Не хватало самого прекрасного камня, о котором сам Христос сказал: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» Марка 12:10. Когда этот ученый нашел Христа и сделал его главою своей личной жизни, тогда он смог спокойно расстаться перед смертью со всей коллекцией камней, которые были так дороги ему. Теперь у него был камень бесценный, Христос был с ним и в нем. Так что уже нечего было терять, потому что Бог – скала, Бог – Вседержитель был с ним. Удалиться от Бога Спасителя – это бояться признаться в своих грехах и уйти в вечность без Бога. И все-таки когда-то придется признаться в грехах и осознать вину нашу перед святым Богом. Но тогда уже будет поздно. Лучше сделать это сейчас, пока у вас есть еще немного времени. Человеческой гордости нет предела, она безгранична, и человек разрушает не только себя, но и все окружающее его. Гордость человека и есть трагедия. Когда говорят о грехе, очень часто представляют себе не то, что действительно означает это слово. Мне часто приходится говорить с молодежью о грехе, и как только я упоминаю это слово, сразу речь заходит о половом разврате, о сексе, будто только это и есть грех. Точно так, как секс вне супружеской жизни является грехом, многое другое тоже является преступлением перед Богом. Разве гордость, в полном значении этого слова, это не грех? А гнев, скупость, обжорство, пьянство, зависть, лень, воровство, ложь, ненависть, ропот, ругательство, эгоизм, злоба – разве это не грехи? Кто осмелится утверждать, что это не грехи? Поймите, что маленьких грехов не бывает. Все грехи для святого Бога – это мерзость. Я хотел бы уделить больше внимания одному из грехов – гордости. Кто из нас не горд? Если не горд, то, наверное, надменен или тщеславен, а может, заносчив, чванлив, высокомерен. Психолога спросили, что он думает о человеке. Он ответил: «Во-первых, я думаю, что человек очень горд». Журналист повторил вопрос снова. Психолог опять ответил: «Во-вторых, я думаю, что человек очень горд». Журналист подумал, что психолог его не понял, и снова спросил: «А что вы скажете о человеке и его поведении в обществе?» «Я думаю, что в-третьих, человек чрезвычайно горд», — ответил психолог. «Да, к сожалению, это так. О гордости было сказано очень много и много написано. Как в древности, так и теперь гордость осталась на первом месте. О ней писали классики, писатели и поэты, Толстой и Чехов, Пушкин и Тургенев. Они пишут сегодня в литературной газете. Но гордость даже не сдвинулась с места. Сегодня быть гордым, высокомерным – это слава человеческая, это даже нужно. Гордость бывает разная. Есть гордость индивидуальная, а есть и общественная, патриотическая, национальная. Так, например, индивидуум может быть горд тем, во что он оделся, а страна гордится своим полезными ископаемыми. Чем больше и богаче страна, тем беднее и ничтожнее кажутся ей соседи. Каждая страна имеет свою гордость, своих героев, свою славу. Конечно, в каждой стране есть секретные и грязные делишки, точно так же и у индивидуума. Итак, мы часто себя считаем самыми лучшими, самыми богатыми и умными, самыми сильными. Человек гордится своей религией, своей специальностью. Например, Эренбург писал: «Люди почему-то всегда думали, что есть труд высокий и низкий. Они думали, что вдохновение способно вводить кистью, но не киркой. Человек гордится своей культурой, знанием языков. Но когда что-то не так, человек всегда найдет извинения. Каждый считает себя выше другого». Чехов в «Рассказах неизвестного человека» писал: «Возвыситься до вас я не могу, так как я слишком испорчен. Унизиться до меня вы тоже не можете, так как высоки слишком». Гордость доводит человека до лицемерия. Это сквозит даже в разговорах. Тургенев писал в рассказе «Два помещика»: «Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, держит речи отрывистые и резкие». Гордость. Где же ее источник? Для большинства она берет свое начало в самоправедности. Никто лучше не описал самоправедного, чем мудрый Соломон. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Книга притчей, 28 глава, стихи с 26 по 28. Так оно и есть в жизни. Кто надеется на себя, тот глуп. Некоторые начинают гордиться, думая, что знают все, знают лучше и больше остальных. Таким людям тот же Соломон отвечает: «Видал ли ты человека мудрого в его глазах? На глупого больше надежды, нежели на него». Притчи Соломоновы, 26:12. В Библии есть почти целая глава, посвященная этой теме. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он стал мудрецом в глазах своих». Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Книга притчей, глава 26, стихи 4-12. Гордость начинается с самонадеянности, а у некоторых от власти. Но во всех случаях гордость приводит человека к неверию и к восстанию против Бога. 5 глава Евангелия от Иоанна, 1 глава книги Второзакония. Гордость не лучше и не хуже любого другого греха. Это просто страшный грех, который ослепляет человека. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех. Притчи 21:4. Так ясно и четко нигде больше не написано. И все-таки человек считает себя всезнающим и не видит необходимости слушать то, что говорит Библия. Он все знает. Дорогие друзья, не будем гордыми, не будем превозноситься. Мы еще не можем разобраться в земных и личных делах, а уже кричим, что победили космос. Не будем тщеславными, ведь победа не за гордыми, а за смиренными. Я вас еще раз прошу словами Библии. Не будьте гордыми, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Гордость – трагедия человечества. Человек даже гордится тем, что может жить без Бога. Такими были постулаты СССР и дружественных ему стран, как ГДР. Да, мы проезжали ГДР и думали о том, почему же человек удаляется от Бога. Все те, кто жил за границей, и все те, кто пережил жажду свободы, искали новые пути, чтобы дать человеку истинную свободу. И Господь посылал и матросов, ребят смелых, и офицеров, и капитанов, и инженеров, и врачей, которые работали на судах. То были наши скромные и маленькие шаги в служении. Потом посылал людей на границах, верующих, видных людей, которые рисковали жизнью своей, семьей и работой. Люди рисковали, потому что знали, Слово Божье нельзя удержать только для себя. Они старались его сделать доступным для всех. Уже в средние века, когда некоторые братья в Англии обнаружили, что Слово Божье действенно и благословенно, напечатали Новый Завет на доступном английском языке. Их уже в то время преследовали, потому что государственная церковь не позволяла кому попало читать Библию. Как это так, читать Библию? Это должен был делать только священник, он должен был читать и разъяснять. Но простой смертный человек не мог этого делать. Уже в то время многих преследовали и убивали. Неудивительно, что в советское время происходило то же самое. Многие люди погибли, другие потеряли свободу и оказались за решеткой. Некоторые никогда не видели больше своей семьи. Таким был, например, отец Вальдемара Шрёдера, который, служа Господу, был несколько раз арестован и затем брошен в лагеря, где и погиб. Потеряв отца, Вальдемар не обозлился. Он подрос, и когда принял Господа в свое сердце, стал служить ему. Вальдемар трудился в Германии вместе с Иоганном Яковлевичем Паульсом в библейской миссии. Его жизнь была тяжелой, и не исключено, что с некоторыми падениями, но упасть может любой из нас. Главное во всем этом – встать и следовать за тем, кто всегда верен. Сегодня служение продолжается, и тысячи экземпляров Библии напечатаны и распространены. Много было сделано и делается с помощью библейской миссии и других миссий, организаций и отдельных личностей. Да, люди рисковали и рискуют своей жизнью до сего момента. Глава 4. Зачем молиться? Давайте молиться о тех, кто трудится на Неве Божьей в дальних странах, и особенно о тех, кто работает среди мусульманских народов. Молитва праведника имеет огромную силу. Как-то отец с ребенком пошли на рыбалку. После того, как отец поймал несколько рыб, мальчик заметил, что рыбы, которые теперь находятся в ведре, были похожи на мертвых. Он поинтересовался, почему так произошло. Отец ответил: «Когда рыбы в реке, они в своей стихии, они свободно и радостно живут в ней, но стоит их поместить в ведро, они теряют волю и становятся как мертвые. Большинство из них не могут привыкнуть к такой жизни и умирают». Точно так же бывает в жизни христианина, который оставляет молитву и впадает в неволю своих обязанностей или чего-то другого. Как вода и свобода необходимы для жизни рыбы, так молитва необходима для христиан. Молитва дает человеку твердость и способность во всех сферах жизни совершать только самое лучшее и доброе. На страницах Евангелия от Марка мы читаем: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих. Как только мы перестаем молиться, появляются все новые и новые искушения и проблемы. Чтобы получить новые силы и новое Божье благословение, нужно прийти к Богу и исповедовать наши немощи и грехи. Кто может указать на наши ошибки? Слово Божье. Нужно ли молиться? Молитва и Слово Божье неразделимы. Через свое святое Слово Бог говорит со мной, а я говорю с Ним через молитву. Молитва становится реальной тогда, когда мы берем Божьи мысли из Его Слова и приносим их вместе с нашими мыслями к Божьему престолу. Слово Божье открывает мне то, насколько я беден и жалок, греховен и беспомощен. Но это же Слово показывает все чудесное, что Господь дает мне. Слово Божье учит меня молиться с постоянством, с глубокой верой и настойчивостью. Слово Божье не только говорит мне то, кто я, но и указывает, кем могу стать, Его силой. Слово Божье учит нас, что Христос – наш ходатай перед Отцом Небесным, и мы можем приходить к Нему, чтобы получить ответ на молитву. Но я бы хотел спросить, как мы молимся и о ком мы молимся? Сперджин, великий проповедник и человек молитвы, говорит, «Лучше одна прочувствованная молитва, нежели 10 000 формальных. Лучше один простой порыв души, нежели самые возвышенные книжные формулы. Всякая молитва, которая только на устах или исходит только от ума, мерзость пред Богом. Лишь те молитвы Ему угодны, которые бьют ключом из глубины сердца». А как мы молимся? В первом послании к Тимофею, во 2 главе, 1 стихе читаем: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». О ком мы молимся? Многие утверждают, что молятся о всех людях, тогда как на самом деле там намного больше чего-то абстрактного, чем молитвы. Наше отношение к человеку меняется, когда мы начинаем за него молиться. Жаль, что вместо того, чтобы сначала молиться за человека, мы говорим о нем, что попало, или его критикуем, а нужно сперва научиться молиться за него. Однажды одна верующая мать жаловалась Фенелону на сына, что он пренебрегает ее беседами о Боге. Фенелон отметил ей: «Я советую вам больше беседовать с Богом о вашем сыне, чем с сыном о Боге». Каков смысл ходатайственной молитвы? А смысл в том, чтобы отвернуться от самих себя и искренне попытаться принести к трону Божьему вашу судьбу и судьбу того, о ком вы молитесь. Ходатайственные молитвы могут много, они подобны щиту воина, мечу и стрелам. Мартин Лютер во время своей болезни писал своему другу: «Бог совершил чудо в эту ночь, и это по молитвам благочестивых людей». Друзья христиане, за кого мы молимся? Выходят ли наши молитвы за пределы нашего «я» или за круг наших близких родственников? Как мы молимся? Формально или от всего нашего сердца? Проверим себя сегодня и вознесем наши молитвы о тех, кому наше сердце не расположено, о ком мы позабыли. Как же нам молиться? Некоторые люди пишут молитвы, другие их читают и выучивают наизусть, но мало есть таких, которые поистине молятся. В основном люди отвыкают от молитвы и начинают молиться только тогда, когда приходит в жизнь беда. Беда учит молиться. Кто-то говорил, что Бог повесил в сердце каждого человека молитвенный колокол. Когда сияет солнце и жизнь бьет счастьем, тогда его почти не слышно. А когда наступает буря и несчастье, тогда этот колокол снова начинает звонить. Да, в жизни христианина именно так и происходит. Конечно, этого не должно быть, но, оставив молитву на тяжелые дни, мы сами себе вредим. Не так было с Даниилом. Пророк Даниил был забран Навуходоносором в плен, в Вавилон. Его, как и некоторых других, выбрали из общества израильского, чтобы он трудился чиновником в царском дворце. Он прошел экзамен и был признан способным. Из 1000 юношей было только 3-4 таких человека. Его ожидали слава, престиж, власть и богатство, и все это он скоро получил. Но при этом продолжал любить своего Бога живого. В 6 главе пророк Даниил описывает, как сотрудники хотели уничтожить его. Они придумали хитрый план, от которого сами же и погибли. Враги Даниила пошли к новому царю Вавилона, Дарию, чтобы тот подписал новый закон. В нем говорилось о том, что в течение 30 дней никто не может приносить своих просьб никакому богу и никому из живых, кроме царя. Этот закон был подписан медоперсами, и его никто не мог отменить. Того, кто не исполнит закон, бросят в львиный ров на съедение. Даниил работал в том же дворце и прекрасно знал, что происходило вокруг него. Он имел возможность ознакомиться с текстом закона, который висел на самом видном месте, но все же не изменил принципы своей жизни. Он продолжил свое общение с Богом точно так, как и раньше. С молодых лет он был верным последователем Господа Бога. Таким остался и с приходом старости. Вот что написано о нем. Даниил три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал и до того. Книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Каждый раз, когда читаю эти стихи из Библии, я останавливаюсь и задумываюсь о верности Даниила. Даниил начал молиться не тогда, когда появились темные тучи на горизонте его жизни. Нет, нет, и еще раз нет, он всегда молился, и поэтому всегда был готов встретить любые обстоятельства. Он был дисциплинирован. Не так, как мы. У нас дисциплины нет. Я уверен, что Господь слышит наши молитвы, и во время нашего кризиса мы правильно поступаем, что молимся. Но это обстоятельство показывает нам, как мы далеки от Бога и как мы пренебрегаем молитвой. К примеру, апостол Петр только тогда взмолился Господу, когда начал тонуть. Точно так было и с пророком Ионой. Он замер в молитве только тогда, когда действительно попал в беду. А вот жизнь Даниила является ярким примером для всех нас, как для верующих, так и для неверующих. Верующие должны молиться независимо от обстоятельств жизни. Даниил взывает также к совести неверующих, чтобы они не критиковали и не наводили клеветы на верующих, что, мол, только темные люди верят в Бога и молятся Ему. Даниил был одним из самых образованных людей своего времени, занимал один из самых важных постов в государстве, но при этом любил Бога, Всевышнего, и, не скрываясь, всегда молился и поклонялся Ему». Сегодня, к сожалению, многие из-за своего либерального интеллектуализма говорят, что они агностики или атеисты. Верующих они считают простаками, далекими от интеллектуалов. Но посмотрите на историю, описанную в 6 главе пророком Даниилом. Как окончилась жизнь тех, кто смеялся над святым Богом? Они погибли, а Даниил был возвеличен. Будучи одним из великих правителей, Даниил не возгордился и продолжал молиться так, как это делал всегда. Многие, достигнув какого-то положения в жизни, совсем забывают о Боге и молятся только тогда, когда благодарят за пищу или же совсем не молятся, и только тогда вспоминают о нем, когда уж очень тяжело. Не будем же, друзья, лицемерами, обманывая самих себя, а будем с радостью приходить к Господу, Спасителю, всегда в молитве. Даниил приходил в Божье присутствие через молитву три раза в день. А каково наше положение? Как мы молимся? Я когда-то прочитал вот эту молитву, ее можно назвать очень личной. «Господи, я только что прочитал Твои слова из Евангелия от Иоанна: «Я есть лоза, а Вы ветви». Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15 глава 5 стих. «Господи, так мне и надо, что я дошел до этого. И я знаю, что это в Твоей воле. Теперь я не осмелюсь даже поднять к Тебе глаза, потому что я никто. Господи, Твой свет чрезвычайной силы, и мне хочется куда-то убежать от него и спрятаться. С того времени, как я Тебе принял, Ты осветил всю мою суть. Каждый день Ты меня просветляешь все больше, и я начинаю открывать в себе то, что еще было спрятано где-то в глубине. Я вижу в себе большой лес грехов и дерево, за которым все время прятался. Вижу в себе глубокие корни греха, которые никак не могу вырвать. Вижу демона, который нападает на мою крепость с флангов. Вижу себя шатающимся и падающим. Вижу мое бессилие, которым я так часто хотел похвастаться перед Тобой. Вижу, что все во мне как-то небрежно, и даже мои жесты иногда не точны. Вижу бесконечные ошибки в свете Твоей любви. Я чувствую бессилие, чтобы обратиться к кому-либо с шумом моих слов и с ветром моей жестикуляции. В то же время Ты приходишь Твоим дыханием там, где я ничего не сделал. И кроме того, Ты, Господи, проращиваешь семя там, где я совсем не сеял. Я никто. Теперь я понимаю, что я никто и что я ничего не делаю. О, Господи, как Ты освещаешь! Уже нет ни одного уголка во мне в тени. Все солнечно. Ты, Господи, неуступчив. Ты справедлив. Много раз я старался спрятаться, но ты все освещал со всех сторон, и я видел себя нагим, и мне стало стыдно. Раньше я говорил, что был грешником, но все-таки я этого не чувствовал. Я искал мои большие ошибки перед тобой в молитве, но вытаскивал из моего мешка только миниатюрное покаяние. Теперь, Господи, все мое существо преклоняется пред Тобою. Господи, я — это грех, прости мне. Господи, я благодарю Тебя за свет. Без Твоего Сына Иисуса Христа, который сказал «Я есмь свет», я не стал бы видеть свои грехи. Без Тебя я никогда не познал бы этого. Но теперь я понял, да, я все понял, Господи. Ты все, а я грешник, прости меня. Аминь. Как провести правильно время в молитве? И важно, нужно ли проводить в молитве продолжительное время? Есть 5 пунктов, на которых я хочу остановиться в этой беседе, чтобы сделать небольшой перерыв в нашей занятой делами жизни и получить Божий свет, пребывая с Ним один на один. Первое. Мы должны молиться, чтобы быть в общении с Богом во время нашей утренней встречи с Ним. Мы должны быть с Ним и думать о Нем. Бог призвал нас для общения с Его Сыном Иисусом Христом. Об этом читаем в первом послании к Коринфянам, в 1 главе, в 9 стихе. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Это время, проведенное с Ним, питает нас силой Духа Божьего». Второе. Молитва нужна для очищения нашего горизонта и для прояснения нашей перспективы. Точно так, как поднимается летчик на разведывательном самолете, чтобы увидеть поле боя, так и мы в молитве и через его слово можем смотреть на жизнь с Божьей точки зрения. Особенно, когда мы проходим через трудные периоды в жизни, мы как никогда нуждаемся в устремлении взора к Вышнему, и невидимое станет ясным, а все остальное покажется пустяковым. Наша оборона появляется тогда, когда мы смотрим на вечное. Так учит нас Слово Божье. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Третье. Посредническая молитва – это молитва за кого-то. У каждого христианина есть за кого молиться. Вокруг нас много неверующих, как среди наших знакомых, так и среди наших родных. Все они нуждаются в Спасителе. Молиться за миссионеров, за пастырей, за соседей, за больных, за правителей стран – список может быть бесконечным. Меняются люди, меняются события через молитвы праведников. Так сказал апостол Иаков. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5:16. Но, к сожалению, это очень мало практикуется сегодня. Серьезные события происходят вокруг нас, а мы забыли о молитве. Четвертое. В молитве мы обдумываем, оцениваем нашу жизнь перед Богом. Это личная опись наших дел и взвешивание нашего положения. Часто мы любим за кого-то молиться, а о себе забываем. Нужно много времени для молитвы, когда перед нами проблемы, когда мы должны принять сложное решение в жизни. Уделите больше времени, если нужно целый день. Ищите Его воли во всем через Его Слово. Пятое. Молитва нужна для хорошей подготовки. Когда мы приходим к Богу и получаем от Него благословение, когда наш взор устремляется к Вышнему, когда горизонт становится ясным, тогда мы готовы встретить любые преграды. Тогда мы не сможем сказать, как говорят многие, «Я не подготовлен». А вы знаете, дорогие друзья, почему они не подготовлены? Не потому, что они необразованные, а потому, что их сердце пусто и лишь заполнено не тем, чем нужно. Оно часто заполнено делами этого мира, и там нет места Божьему Духу. Но подготовка каждого христианина происходит не в высшей школе, не в собрании мудрецов-философов, не в изучении той или иной религиозной дисциплины. Она происходит один на один с Богом. Нужно еще помнить, что есть молитвы без плода. Почему люди, которые только вчера смеялись над всем святым и богохульствовали, сегодня во время бури внезапно начали молиться? Я тоже однажды присутствовал именно в такой обстановке. Это было в селе в Украине. Я поехал в гости к моим родственникам. Мне было лет 13. как сегодня помню ту бурю, которая разразилась над нашими головами. Над нами была только соломенная крыша старого дома. Я сильно перепугался, но делал вид, что все в порядке. Мои двоюродные братья и сестры тоже перепугались. Сперва они очень громко смеялись над нашей старенькой тетей, которая, будучи глухонемой, зная и чувствуя силу бури, осеняла себя крестом. Но потом, когда гром за громом звучал все чаще и казалось все сильнее, они стали делать то же самое. После бури я спросил их, как это вы, будучи пионерами и неверующими людьми, вдруг вздумали осенять себя крестным знамением? Они ответили очень просто, мы это делали на всякий случай, потому что нас так научила делать наша тетя во время беды. Да, для некоторых людей молитва, а для некоторых и даже сама Библия являются просто талисманом, который бережет от всякой беды. Нужно помнить всегда, что молитву Бог слышит тогда, когда она исходит из сердца, когда она согласована с волей Божьей. Вы думаете, Бог не знает, что нам часто бывает страшно? Конечно, Господь все это знает и готов нам помочь. Все зависит от того, как мы просим, с какой целью. Апостол Иаков писал в 4 главе, «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». 4 глава, 3 стих. Тяжелые моменты жизни проходят, и что же случается после? Люди абсолютно забывают о Боге и не помнят Его, пока не попадают в новую беду. Такие молитвы, друзья, являются бесплодными. Если у вас есть Библия, а если нет, то возьмите ее у знакомых на несколько дней, прочитайте внимательно книгу пророка Ионы. Пророку Ионе Бог поручил, чтобы он пошел в Ниневию и там проповедовал ниневитянам о том, чтобы они покаялись, иначе их настигнет Божий суд. Что делает Иона? Он покупает билет на первоклассный корабль того времени и думает скрыться от Божьего приказания. Он движется в противоположную сторону, но по дороге их пароход настигает страшная буря. Все, включая капитана, молятся своим богам, каждый так, как может. Что же буря не утихает? Иона знает, что во всем этом несчастье виноват только он. И вот он сам признается во всем и просит команду корабля бросить его в море. Как только они сделали это, буря утихла, но не для Ионы. Иона остается жив в чреве морского чудовища. В его душе бушевала страшная буря непослушания Богу. Иона был проглочен этим большим морским чудовищем и начал молиться. Да, он знал, почему ему надо молиться. Он знал, до чего он дошел. Знал, что может погибнуть навеки. И вот там, в глубине морской, он взмолился Богу от всего сердца, и Бог услышал его. Именно такие молитвы слышит Господь, молитвы от всего сердца. Как я сказал выше, не все молитвы обращены к живому Богу. Молитвы совершают не только христиане. Есть много религий, и каждая имеет свои молитвы, которые обращены к божествам. Некоторые обращаются к Будде, иные возносят моления к Аллаху, другие к идолам природы, хотя живой – Всевышний, единый Бог, слышит эти молитвы. Он не отвечает на них, потому что они не обращены к Нему. Как может Отец Небесный ответить тем, которые не уважают Его и не обращаются к Нему? Так же получается и в нашей жизни. Как может Отец ответить своему сыну или дочке, когда те не обращают внимания на Него? Бог ждет, чтобы мы просили Его. Мы должны преклониться перед Ним, а именно этому противится наша человеческая гордость». Я слышал, что некоторые люди говорят, что к Богу нужно обращаться через кого-то, через какую-то волшебную магическую формулу, через идола, через святого, через священника и так далее. Но это говорят люди. А что говорит Слово Божье? Читая истории, описанные на страницах Библии, о живых людях, которые похожи на нас, видим, что они обращались напрямую к Богу. Так, например, делали Авраам, Моисей, пророки. Пророк Илия был таким, как мы. Он помолился Богу, и не стало дождя на 3,5 года. А потом он снова помолился, и пошел дождь. Об этом пишет апостол Иаков. Библия нам ясно дает понять, что обращаться нужно только к Богу во имя Его Сына Иисуса Христа. Молитва – это не заученная магическая формула. Это разговор с Богом, это просьба, благодарение, славословие, прославление Бога. Одно дело обращаться к Богу напрямую, а другое дело получить ответ Божий. Ответ Божий может прозвучать через кого-то. ангела, пророка, священника. А в книгах Ветхого Завета описаны случаи, когда Бог говорил лично с человеком. В Новом Завете говорится, что сейчас Бог отвечает через Слово Божье и через Своего Духа Святого. Почему мы молимся? Зачем? Думаю, что нет человека, который хоть раз в жизни не взывал бы к Богу. Бывают тяжелые времена в жизни, и человек, не подозревая того, возносит свой взор к небу со вздохом и просит о помощи. Во-первых, мы молимся, потому что имеем того, кому можем обратиться. Иисус Христос говорит, что мы, молясь, должны обращаться к нашему Отцу Небесному. Он наш Творец. Принимаем мы или нет Его как Создателя, это уже другое дело. Но от Адама мы все имеем по плоти одного Отца, Бога-Творца. Разница в том, что одни уже возвратились к Нему, а другие продолжают сопротивляться. Хотя любой человек имеет возможность общения с Богом. Все, кто принимают по вере Иисуса Христа, считаются детьми Божьими. Белые и черные люди, старые и молодые, религиозные и атеисты, все без исключения, приняв Христа в свою жизнь, могут обращаться к Богу, и Он по Своей воле ответит на молитву. Итак, у нас всех есть к кому обратиться за помощью. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Во-вторых, мы молимся с верой. Почему? Потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим воздает. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Так почему нельзя угодить? Ответ содержится здесь же. Раз человек не верит, что Бог есть, то зачем тогда просить? Это глупо и неразумно, чтобы просить у того, кого не существует, не так ли? Если вы пишете письмо к министру внутренних дел и просите у него, например, квартиру, но при этом вы знаете, что такого министра нет или этот вопрос не в его компетенции, то эта просьба бессмысленна, она пуста. Тот, кто просит у Бога, твердо знает, что Он есть, поэтому рано или поздно Господь ответит на молитву. В-третьих, мы молимся, потому что Бог милосерден. Зная это, мы должны этим пользоваться, должны полагаться на это милосердие. Из Слова Божьего видим, как Бог постоянно прощает тем, кто приходит к Нему с покаянием. Но суть не в том, что мы будем грешить, зная, что Он добр и милосерден. В книге «Числа» в 14 главе читаем, что Господь долготерпелив и многомилостив. Он прощает беззаконие и преступления, но не оставляет без наказания. Наказывает детей за беззаконие отцов до третьего и четвертого рода. Мы должны полагаться на Божье милосердие. Иисус Христос говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния добрые давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Матфея 7 глава, 11 стих. Господь не откажет тому, кто искренне просит помощи. Он милосерден. И в-четвертых, мы молимся, потому что только Богу мы можем открыть наше сердце, нашу душу. В Псалме 61 читаем такие слова: «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше, Бог вам прибежище. Дорогой читатель, кому сегодня вы можете прибегнуть? Кто может помочь страдающей душе? Кто может удалить душевные тревоги? Кто поможет и ободрит? Только Бог. Так что будем приходить к Нему, зная, что Он наш Отец. Придем с верой к Нему, потому что Он милосерден и потому что только Он может исцелить нашу больную душу. Я хотел бы заметить, что есть разные виды молитвы. Есть молитвы общественные, семейные и личные, индивидуальные. Молитва общественная возносится во время трагических событий в стране, в городе, в церкви. Происходит она в собрании людей, поклоняющихся живому Богу. Читая книгу Неемии, видим, как весь народ в благоговении слушал чтение Слова Божьего, то есть с трепетом и молитвой в душе. Общественная молитва очень сильна. В Евангелии от Матфея сам Иисус Христос говорит: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». 18 глава, 19 стих. Да, как видим, в молитве сосредоточена большая сила, хотя так мало ею сегодня пользуются верующие. Правда, многие общества не могут воспользоваться силой молитвы, так как не имеют веры. Есть также и семейная молитва. Семейная молитва, во-первых, учит приближаться к Богу тех в семье, кто еще не уверовал. Семья особенно должна молиться за тех, кого еще не озарил свет веры. Муж за жену, жена за мужа, родители за детей, дети за родителей. Семейная молитва поддерживает друг друга, ободряет и учит других, как поклоняться Богу. Я никогда не забуду, как моя бабушка приходила к нам перед сном, становилась на колени около кровати и молилась. Она жила приблизительно в километре от нас, но очень часто приходила только для того, чтобы помолиться. Слава Богу за это. В то время я был атеистом и часто даже подумывал выгнать бабушку. Но что-то не пускало. Видно, еще жила совесть в моем сознании. Но эта молитва не давала мне покоя. Я старался позабыть, не видеть и не слышать, что говорила бабушка, но напрасно. Голос Духа Божьего взывал к моему сердцу. Теперь я благодарю Бога за бабушку и за родителей, которые продолжали молиться о нас, своих детях. Молитва в семье имеет очень большое значение. Авраам и Сара молились, и Бог дал им такое потомство, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Бытие, 22 глава, 17 стих. Апостолы с семьями молились. Молились и бабушка, и мать Тимофея. Как жаль, что мы пользуемся молитвой только тогда, когда уже нет сил, не видно выхода, когда ушла дочь или оставил сын. Молитва в семье объединяет. Но самое главное, что и общественные, и семейные молитвы начинаются в нас самих. Корни этих молитв в личной молитве. Я уже писал, что часто Бог не отвечает на молитвы. Но здесь нужно уточнить. Бог всегда отвечает, но нам кажется, что ответа не было. Он отвечает или да, или нет. А мы, в свою очередь, принимаем только то, что выгодно нам и хочется слышать в данный конкретный момент. Это происходит потому, что мы просим у Бога что-то для наших удовольствий и вожделений. Об этом говорит Писание в послании Иакова, 4 глава, 3 стих. Чаще всего мы не получаем ничего, потому что ничего не просим. Думаем, что все достигнем сами, сделаем сами, тогда как Иисус Христос говорит, что без Него ничего не сделаем, все будет напрасно. Молитва бывает услышана тотчас, а иногда через некоторое время. Не исключено, что иногда пройдет долгий период времени. Все зависит и от веры, и от Божьей воли. Так что будем молиться с верой, молитвой личной в одиночестве, в семье, в обществе, но будем молиться, потому что только тому, кто стучит, отворят, и тому, кто просит, не сомневаясь, полной детской верой Господь дает. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Евангелие от Матфея, 21 глава, 21 и 22 стихи. «Молясь, просите во имя Иисуса Христа». Только так услышит Бог вашу молитву. Нет другого имени, нет никакого другого божества. Только в Иисусе Христе мы будем услышаны. Так говорит Слово Божье.
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор Александр Петрович Яручик-Захария. Продолжение вы услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!